Товарищ полковник, слушатели программы «Военное ревю» собраны. Докладывал полковник Тимошенко.
Добрый вечер. У кого-то ранний, у кого-то поздний вечер. Но все равно, добрый вечер.
С вами сегодня я, военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец и мой постоянный собеседник, военный эксперт, полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи!
Сходу берем быка за рога и сразу объявляем тему нашего очередного ревью «Чем больна российская оборонка?». Сейчас я, Виктор Баранец, со мной еще в студии по традиции Михаил Тимошенко. Минутки 3-4 отниму у вас, чтобы доложить вам общую диспозицию этой проблемы, а потом Михаил выскажет свое видение этой проблемы. Итак, какую оборонку Россия приняла у СССР? Это более 2200 предприятий было. Сейчас их стало 1600, на которые работало более 2,5 миллионов людей. Дальше наступил период стагнации, финансирование отвратительнейшее, и наша оборонка спасалась исключительно, почти что исключительно за счет иностранных военных заказов. В тот период я приехал к одному генералу военно-промышленного комплекса и сказал: что же вы делаете, вы предатели, вы 75-80% своей продукции гоните за рубеж. Он сказал мне: остынь, полковник, вот эти вот китайские, индийские, малазийские деньги, они сегодня и спасают нашу оборонку. Так длилось лет 10. Вы помните, был период конверсии, когда мы вместе с ракетами кастрюли клепали лопаты. Иногда даже титановые, ходят такие легенды. И таким образом мы сегодня имеем то, что мы имеем. Сейчас Михаил продолжит, но я бы не хотел здесь, чтобы прозвучал некий некролог. Сегодняшняя оборонка, она очень разная, она такая островная. Есть острова, которые еще способны делать продукцию мирового плана. Да, тут можно предъявить какие-то претензии, но тем не менее покупают. Но не зря же мы на втором месте в мире по экспорту вооружений. И есть, конечно, серенькая зона, где кое-что еще фурычит, где мы пытаемся что-то сделать. И есть провальная зона, где мы уже не делаем то, что можно продавать. Ну и еще одна трагедия. Мы за эти 20 лет очень сильно насытили мировой рынок вооружений. И китайцев, и индийцев накормили по горло, они уже даже брезгуют. Мы шли даже на то, что продавали лицензии, фактически свои ноу-хау. Этим помогали будущим покупателям и сужали свой рынок. Вот сейчас мы и вышли на такую диспозицию. Здесь появился Рогозин, который на чапаевском коне ездит по военно-промышленному комплексу, делает заявление о том, что у нас будет. Ну, будет лет через 20, через 30. Армия говорит: я хочу оружие сейчас и хорошее. Ну и новое поветрие, прежде чем передать слово Тимошенко. Нет доброй жизни, мы стали покупать израильские беспилотники, французские большие десантные корабли, итальянские броневики, уже замахнулись на немецкую сталь, уже замахнулись на снайперские винтовки. Я заканчиваю и передаю слово Михаилу Тимошенко. Михаил, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. А насчет нашего ОПК могу сказать, Виктор. А значит, вообще говоря, господин Маслюков, последний принц Госплана.
Должность,
да. И председатель ВПК.
Да.
Считал, что в Советском Союзе было 1215 оборонных предприятий.
Да.
А потом они после распада Союза стали плодиться как кролики. Угу. Директора стали делить предприятия на цеха. Каждый цех получал юридическое лицо. И точно сказать, сколько их на сегодняшний день, никто не может. Но трагедия-то в другом. С распадом Союза распались кооперационные цепочки. И многие наши производства или испытательные станции, как, например, торпедного оружия, оказались за рубежами страны.
Да, и ракетное оружие тоже.
Ну да.
Днепропетровск.
Ну тут, видишь, совсем весело. Я уж, так сказать, отвлекусь, поскольку ты меня спихнул с мысли. Значит, вот мы собираемся и, так сказать, проанонсировали, что к 2018 году мы сделаем новую тяжелую жидкостную ракету. И тут же начались вопли. А вот мы будем делать ее вместе с Южмашем. Я хотел бы посмотреть на того, кто это пишет, и спросить, а он читал соглашение, которое Украина подписала с Соединенными Штатами относительно Южмаша?
Наверное, нет, Миша.
Думаю, что нет, потому что если бы читал, он бы даже не заикнулся об этом. Потому что трудно сказать, чей же этот сейчас завод, и кто же им управляет. А вот. А возвращаясь к теме оборонной промышленности нашей, скажу, что больна она уже лет 30. Ты правильно сказал. Началось с конверсии. Потому что как только Михаил Сергеевич залепил про конверсию, наши американские партнеры, политики, тоже сказали про конверсию, но у них же все не так. У них же сделано по уму. И Конгресс вместе с Сенатом встал на дыбы. Вы что хотите сделать-то? Лишить нас голосов избирателей? Это вот русские хотели делать конверсию. Вот они ее в Бийске сделали на СИП-прибор Маши. Калибр ракеты точь-в-точь совпадал с калибром стиральной машины Рига. И вот теперь они делают Ригу-5. И пусть делают, эти ракеты в нас не полетят. Значит, а вот относительно управления ОПК хочу сказать, что вот сегодняшнее, ты сказал про коня Чапаевского, я бы сказал больше. Это знаешь, мне что напоминает? Напоминает замечательную песню. «Комсомольцы, добровольцы, мы сильны нашей верной дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно». Ну и что? Ну, увидел человек пистолет, ему понравилось. А давайте примем на вооружение. Какой черт его принимать на вооружение, если это пистолет армейский? Надо сначала проверить, как он там, в грязи, в пыли и прочее. А вот давайте примем на вооружение эти винтовки. Арсис, да, хорошая винтовка. Штучные изделия, елки-палки. Парень, ты с автоматом разберись. Кто бы заказал, кто бы сформулировал ТЗ. А теперь все давайте ставить на колеса. И вот я смотрю по телевизору. Боже мой, как я давно его не видел. Замминистра обороны, начальник тыла, генерал Булгаков. Тыловики же, они известны своей смелостью в расходовании денег и крайней сметливостью. И вот он рассказывает всем, показывая, за спиной у него стоит огромный автозаправщик. Вот, говорит, у него 10 сосков, он может заполнять сразу, заправлять 10 машин, у него 12 кубов бак, и у него мотор имеет ресурс 2 миллиона километров. Замечательно. 2 миллиона километров. В среднем сколько автозаправщик наезжает? Пусть даже ежедневно. Километров 50. В год 20 тысяч. Делим 2 миллиона километров на 20 тысяч, он будет 100 лет эксплуатироваться. Значит, тот, кто подпишет это соглашение о поставке этих замечательных топливозаправщиков, через 100 лет с кем рассчитываться? Там уже не будет не то, что памяти. И косточек его, как пел шакал в Маугли. Фильм, который теперь не будут показывать детям, потому что там жесток. Михаил, какие недоразумения? Какие недоразумения? Это не лепится. Тем более такого слона можно, слона можно вывести такого из строя одной миной или одной гранатой. А ты сделай 3 топливозаправщика по 4 куба. И хрен ты их подобьешь одной миной.
Разные концептуальные подходы у Михаила Тимошенко и генерала Булгакова. Я вот еще хочу тебя спросить. Мир, вот смотри, только мы затеяли покупку «Мистралей», я уже не знаю, только за горло адмиралов не хватало, вот, только бутылку коньяка не ставил, хочу сесть, как перед тобой. И садился, и говорил: товарищ адмирал, убедите меня, что это нужно российскому флоту. Михаил, ну, давай, может,
генерал,
хоть ты
тебя...
адмирал.
Генерал, кстати говоря, тоже, потому что план-то должен быть сверстан общий.
Применение вооруженных сил.
Тебя ни за деньги, ни с пьяных глаз убедить в этом не сможет. Меня занимает сейчас другой вопрос с этим «Мистралем».
Ну.
Вот мы подаем как достижение во всех средствах массовой информации. Определились с авиационной группировкой для «Мистраля». Чего определились-то? 16 вертолетов как было, так и есть на борту.
А они хотят,
и 16
говорят,
24. Ну, не влезут они туда, не затолкаешь. Это у Гоголя в церкви не было места, а пришел городничий, и место нашлось. С вертолетом так не получится. Вопрос-то в другом. Хорошо. Пришел «Мистраль». Вертолеты перекинули на берег батальона морпехов с легким стрелковым оружием. Это хорошо, если там папуасы. А если кто-то посерьезней? Значит, с Мистралем должен был прийти Иван Грен или Николай Москаленко и высадить на упор танки.
Okay,
так
да.
Мы же только что решили Грена порезать. Ёлки-палки. А эти корветы и фрегаты, которые должны обеспечивать ордер охранения, весь Тихоокеанский флот не может сейчас на Мистраль собрать эскорт.
Говорят, что весь флот будет за ним ходить выводком, да? И авиация висит в воздухе.
А, представляешь, какая классная вещь, да?
Да, да.
Значит, тут же назначаются учения на Дальнем Востоке.
Да.
Тут же, значит...
Солидно выходит в Мистраль.
Да подожди ты с Мистралем.
Подожди, мы же про Мистраль говорим.
И тут же, значит, вот широко анонсируется в прессе, что учения будут освещены присутствием верховного главнокомандующего и премьера. И вот эта хрень корыта уползает в море, вокруг него тучи кораблей. Что они делают, никто не знает. Понять ни премьер, ни президент не в состоянии. Потому что их вообще, может быть, и не видно, они за горизонтом. Но зато на вертолете, на палубу, и иностранных гостей. Ну, класс! А тут рядом Гамов и телевизионщики.
Какая гордость будет.
Да что ты, что?
Уже место привязки ты интересовался, могу сообщить тебе по секрету Фокина. Фокина будет. Ну, известно, во всяком случае, да. Один будет стоять. Уважаемая, милая оператор, у нас там... Андрей, уже Андрей. Добрый вечер, Андрей. Начинаем нашу работу, отвечаем на ваши вопросы. Андрей, пожалуйста.
Здравия, товарищи полковники. Вот я живу в Краснодарском крае, и здесь вот трое суток учения шли на нашей территории, и постоянно летали самолеты и днем, и ночью. Яки, сушки, миги. Очень это радует, то, что такие учения масштабные. И столько техники задействовано, и людей.
Да, да.
А вот по поводу оборонки, я считаю, что, может быть, уже пришло время потихоньку и ракеты стратегические заказывать в Китае где-нибудь. Может быть, там подешевле, и не надо столько...
А я думаю, таджиков надо позвать, и таджики сделают ракету с напильниками, паяльниками и отвертками.
Нет, но это как бы вот я... объективная экономическая реальность. Все равно, рано или поздно, придется ракеты заказывать в Китае. Это
да,
как бы
они
понятно.
Будут дешевле, быстрее и качественнее
да,
нас
и
выполнять.
Как бы, что сейчас вот что-то изображать из себя? Рогозин – это чистой воды популист. Я не видел еще ни одной внятной идеи от него.
Правильно.
Вот с этим гиперзвуком, станция на Луне, там, на Марсе, на Юпитере, я не знаю. Ну, зачем? Давайте,
мечтать,
ребята, просто... У нас есть
надо
нефть,
мечтать.
Ну вот, 10 спутников грохнулись, бог знает куда. Да хрен с ними, уважаемые товарищи граждане России и россияне. Зато мы лет через 40 построим станцию на Луне.
Да, мы не видим...
А насчет ваших учений, которые вы видели, вы знаете, да, сердце, может быть, и радуется. Только вот какая штука. Ведь целью учений-то, это же командно-штабные учения. Была задачка проверить, так сказать, автоматизацию управления войсками. Готовы ли мы к пресловутой сетицентрической войне? Вот на этот счет... Молчание гробовое.
Молчание и нет. Спасибо вам, Андрей, за звонок.
Но, а так, конечно.
Хорошо, что вы так оценили.
Порады
я ждал,
всем.
Что сейчас будем ныть, а у нас, оказывается, хорошее впечатление вас произойдет. У нас в телефоне
да, Борис.
Борис. Борис, добрый вечер. Борис!
Борис! Да. Попросить прокомментировать вот снятие этой женщины, которая...
Воробьева там... ее фамилия, Воробьева, Воробьева, да.
Может, и остальных поснимать уже пора. И эту самую, которая академиями командует и так далее.
Приезжего, да.
Прокомментируйте.
Да, спасибо. Я начну, а закончит Михаил Тимошенко. Ему, наверное, тоже хочется по этому поводу сказать. Значит, проблема общеизвестна. Сердюков привез с собой из Федеральной налоговой службы огромную женскую команду, а поскольку они из налоговой полиции, то наш остроумный российский народ назвал их наложницами Сердюкова. Вы знаете, что натворили эти девчата, хотя им выдавали там такие вот авансы, что это матерые профи. Но эти матерые профи намазывали языком акцизные марки на сигареты и на водку. Понятия не имели, как оружие закупать, как устроена система финансирования, как устроена система денежного довольствия, ценообразования. Короче говоря, это были свои тетки. Повторяю, это команда своих теток. И вот когда, несмотря на неоднократные указания и требования президента навести порядок, когда президент сам устраивает требовала разгон за то же финансирование, за то же жилищное обеспечение. В конце концов, у Путина не выдержали нервы, и первый пошел. Конечно, это Воробьева. Армия ждет, что там, в конце концов, придут люди. Я не хочу сказать, что всех женщин выгонят, но, в конце концов, туда придут люди, которые будут заниматься всерьез делом, которые будут знать армию. Ну, устранение Воробьевой меня лично радует. Ждем очередных кандидатур.
Я вот, Николай, секундочку, я сейчас кое-что хотел сказать. Я вот тебя слушал сейчас про этих теток и так далее. Ты знаешь, они ведь не только в Министерстве обороны. Вот у меня такое сочувствие к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Он как Сизиф катит этот камень Сколково. А кем укомплектовывать будем Сколково-то? Вроде какие нужны новые Ломоносовы, Феофаны Прокоповичи и прочие. Их же ты не возьмешь из берлоги, из какой-нибудь ночлежки. Нет же? Нет.
Ну, мальчика, который энергию дождя там
так
придумал,
вот,
да.
Мальчики. Таких мальчиков довольно много. Вот я заканчивал московскую физмат-школу. Так она по сравнению с новосибирской была. Это все равно, что ты с бугра смотришь в лужу, да? Нам до новосибирской школы было, как от Петровско-Разумовского до Боровицких ворот ползком. И вот тетки, свирепые бабы из Новосибирского управления образования, они всякие теперь ГУНО, РУНО, УНО, МУДО и так далее, вдруг запрещают преподавать в этой школе профессорам, потому что у них нет дипломов об окончании юридического, педагогического училища.
Варум!
Ну, нет у него диплома педагогического училища. Он профессор, и хрен с ним. И не надо преподавать. Дмитрий Анатольевич, это вот не ужасное Министерство обороны, которое вам не подчиняется, а Министерство образования. Может их разогнать всех к чертовой матери, оставить только министерство одно в Москве, а на местах разогнать. Ну, мы же не слышали, например, об управлении народного образования Нью-Йорка. А? Или, например, о муниципальном, унитарном, народном, дошкольном образовании, образования Бронкса. Как-то живут же люди. Может, этих обалдуев, которые не представляют, с чем имеют дело, разогнать? И нам будет надо гораздо меньше гастроном-арбайтеров. Да, Николай, давайте, слушаем вас, извините.
Алло, Николай,
алло.
Динамика.
Да, да, здравия желаю, товарищ полковник. Есть вопрос, который очень хочу задать, вот никак не попадаю на эфир, извините, что не покинут по сегодняшнему, но тем не менее. Я в Смоленской области живу, вот меня система ПРО интересует, которая в Европе. Я понимаю, что если что-то случится, закроется сначала Калининград, потом Смоленск. И вот это все наш, как это сказал Медведев, ответ, не асимметричный ответ. Вот этой системе ПРО. Есть за этими словами все-таки что-то или нет? Потому что, ну, страшновато.
У нас здесь сидят два человека.
За этими словами...
Тимошенко и я, гуманист. Сначала
за
мы
этими
слово «математику» представляем.
Есть слова.
Да.
Все. За этими словами есть слова. Все.
Я в добавление Тимошенко хочу сказать, что специалисты, которые знают истинное положение дел, они столь же саркастичный, как и мой коллега Тимошенко. Алексей Иванович, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня, может, не в тему, не знаю, как вопрос, но я живу возле Торжка, где у нас знаменитые вертолеты летают.
Да, да.
Какие-нибудь нормы есть у них по высоте летать? Я служил, знаю, что такое вертолеты над головами в ночное время. У них керосин, наверное, только по ночам привозят. Ну, в общем, такой вой стоит, что и дети, и больные люди подпрыгивают на кроватях.
Это вы живете неподалеку от Торжокского учебного центра?
Да.
А там у вас дача?
Какая дача? Дом, дома частные, поселок Медное.
Сколько лет Торжок существует? Простите меня, пожалуйста. Сколько лет
учебный
вы там живете?
Да,
да, да, да. Сколько вам так...
Я живу здесь уже 23 года, вот в поселке.
И вот 23 года Торжок вам мешает жить, да?
Нет, а дом построен,
да,
он тоже мешал?
Да, нам. Они вот, это расстояние примерно от Торжка до Медного, ну пусть 25-30 километров, и у них какой-то вот маршрут над рекой Тверцой, они летят внизу много поселков остается, как раздаю.
Ну, много молодых летчиков, они теряются часто, речка, это хороший ориентир. Ну, Михаил, ну дай пошутите хоть немножко. Почему на дорогу летают, почему на ориентир, да. Это одна сторона вопроса, хотя она, конечно, шуточная. Но я бы усмотрел, тем не менее, в вашем вопросе претензию. Да, наверное, надо что-то делать, тем более, что город все ближе и ближе напирают поселки к нашим учебным центрам, публика недовольна, родная армия мешает ей жить на родной земле. Пожалуйста,
так
Михаил.
Так уже ведь сколько раз обсуждалось утащить оттуда учебный центр из Ташка?
В Сибирь куда-нибудь?
Ну, конечно, где домов рядом нет.
Туда в Арктику, там да, вообще ничего
на
нет,
льдину.
Кроме медведей.
У нас
да,
же
да.
все так, понимаешь, вот нам мешает аэродром.
Да.
Ага, что тебе мешает? Шереметьево. Угу. А ты что хочешь в отпуск делать? А я хочу за рубеж слетать. Откуда полетишь? Из Шереметьево. А что, кто-то не знал, что вот они эту дачу свою, допустим, ну, я сужу по тем, кто живет рядом со мной, что они свою дачу строили 40 лет назад под глиссадой Шереметьево. Знали. Зачем строили?
Но это их не интересовало. Михаил, меня больше всего заботит, что армия все больше и больше начинает некоторой части нашего населения мешает жить. Ты заметил вот этот случай скандальный, когда пилот пролетел вдоль дороги, там его охаяли, а потом оказывается, что он ну, просто выполнил упражнение,
учебную задачу.
Ну, надо
а у нас
же,
даже
надо
прокуратура
же пожарить армию, пожарить, понимаешь, сказать, что гаут. А сообщили даже мировое сообщество высказывает возмущение. Кто там высказывал замущение? Зачем мутить воду? Зачем катить бочку на родную армию? Уважаемый, у нас есть Сергей. Сергей, добрый вечер. Поехали.
Добрый вечер. У нас на территории города Волгоград и вообще Волгоградской области находится несколько военных частей. Плюс к тому имеет место такая вещь, как аутсорсинг. Понимаете, да,
да,
чем я говорю?
Да, да, да.
Так вот, недавно у нас, значит, компания «Унифор» есть такая, продала сеть хлебных заводов американскому инвестиционному фонду.
Это доказано? Вот. Это не сплетня?
Нет, это не сплетня. Это информация, распространенная, в частности, в интернете, достаточно шумная была.
Но ее надо проверять. Вот. Серьезная информация. Надо
согласен,
проверять.
Согласен. Угу. Но, тем не менее, мне интересно, а Министерство обороны контролирует вот такие вещи? Ведь это вопрос о продовольственной безопасности, касающийся напрямую армии.
Хороший вопрос, хороший вопрос. Оставайтесь с нами в эфире. Мы будем отвечать после перерыва осталось 30 секунд.
Да, мы уходим на новости, ну и никуда не денешься на рекламу.
Да, 3-4 минуты, уважаемый волгоградец.
И мы
начнем
с
американского хлеба. Мы и начнем вторую часть нашего военного ревью. С вами был Баранец Тимошенко.
И Тимошенко.
Военное ревью полковника Виктора Баранца.
Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Комсомольская правда». Я напомню, что кроме меня, со мной в студии и Михаил Тимошенко. И мы продолжаем наше военное ревью с крайнего вопроса волгоградца о том, что три воинские части снабжаются хлебом хозяевами, которые хозяева которой являются якобы американцы. Михаил, вам
ну и
слово,
что,
потом
новые
я.
Хозяева насыплют в тесто отраву?
Ну,
или перестанут отпускать армейцам хлеб?
Хорошо, да, допустим...
Значит, с другого завода повезут.
Хорошо. Я бы, чтобы не было таких вопросов, а я считаю, любые вопросы наших слушателей резонны, конечно, надо, наверное, все-таки определиться, до какой степени, в какие части иностранные владельцы фирм могут, ну, проникать. Михаил, так не ровен час же дойдется, что и патроны будем делать.
Да хрен бы с патронами, не в патронах счастье. Вот этот наш позор, падение качества, а оно теряется вместе с людьми, мы же понимаем. Ну ты смотри, Алжир плюнул нам в лицо, вернув Мигари-29 СМТ. Ты понимаешь, странные алжирцы не хотят летать на машинах с контрафактом, а нашим летчикам можно.
Да.
Ну потом было расследование, тыри-пыри, признали, нехотя.
И забрали.
Признали, что да, блин, вот и там забрали. Датчик предельных режимов.
Это... Ну, это была позорная страница. А пока...
Одна, что ли?
Да. Я алжирская была страница, позорная. А у нас кто вы? У нас Сергей в эфире. Добрый вечер, Сергей.
Добрый вечер. Здравия желаю, майор запаса.
Станислав Сергей, выпускник Качи, сейчас в запасе.
Кача forever.
Да, всегда. Значит, вот вопрос образования, кстати, подготовки. Ну, конечно, обидно, что вот наша военная реформа начинается с того, что грандиозные планы, а о кадрах не думают. А то, что уничтожены училища и восстановление, пока никто не говорит. Вот. А я сейчас, как раз, вот, в системе образования на учебном комбинате, но, правда, уже не летчиком-инструктором, а водителем-инструктором работаю. Вот, и вот отношения, как говорят, что вот нет у меня педагогического образования, хотя 25 лет занимался воспитанием кадров.
Личного состава, и, да.
Да, и личного состава, и педагогию, и психологию в училище учил. И сейчас создал свою систему обучения вождению автомобиля, которая, в общем-то, основана на методики обучения арабских летчиков. В свое время в Ливии обучал летчиков летать. Вот. И система работает. И вот сейчас на курсах повышения квалификации и рассказывают мне профессора про инновационные методы, это все. Я смотрю, а все методы-то они у меня уже есть. Просто красивых названий не знаю. Вот. Так что вот, вопросы подготовки, мне кажется, что самый главный вопрос надо было с кадров начинать-то. Вот,
они с кадров и начали. Заменили генералов налоговиками бывшими. И все.
Да-да, и вот министр обороны у нас, который к армии, в общем-то, имеет такое смутное представление. И вот я не представляю, при всем моем уважении к Владимиру Владимировичу, почему вот до сих пор у нас военная реформа и министр обороны, который, в общем, не является за выражение
подрыва в армии. Он не одинок. Дмитрий Олегович Рогозин имеет об оборонном производстве ничуть не больше понимания, чем об армии Сердюков.
Давай, я хочу
вот что сказать. Почему у нас так? Или потому, что мы Третью мировую проиграли уже, как Кандализа раньше сказала?
Да нет, я думаю, что все гораздо проще. Тех, кто знал, они же советские, по закваске-то, с ними трудно договариваться. Понимаете, они там начнут упираться, говорить, ты что хочешь, оседлать финансовый поток? Фиг тебе. Мне вот это нужно для производства, это нужно для производства, это нужно для производства. А сейчас тут читаешь или слышишь воспоминания всех наших реформаторов, они говорят, вот ты знаешь, как смешно, еду я как-то с директором артиллерийского завода, у него за забором аж стволы торчат, как вот лес, пушки. Мы говорим, что тебе нужно для помощи? Он говорит, заказ на производство. Чего производство? Пушек. Мы думаем, вот дурак-то, а? Вот нет, чтобы встроиться в рынок. Мы встроились в рынок, елки-палки, и плюнули в лицо индусам. Сначала мы чуть не утопили нерпу, лодку атомную, многоцелевую, типа проекта «Щука», которую должны были передать Индии в аренду. Заправили систему лодочного объема химического пожаротушения вместо хладона жидкостью для выведения пятен. А теперь, хотя индусы поняли все прекрасно, и они даже командира лодки просили отдать им, ну, так сказать, в аренду на 5 лет. Но мы-то решили, зачем же это? Мы же сейчас вот виноватым назначим командира лодки. Хотя не он этот растворитель принимал. А так бы утонула лодочка вместе с индусами. Был международный скандал. Мы бы никогда не дружили. Но мы не успокоились на этом.
И теперь...
Мы угробили силовую установку авианосца, которую делали для индусов. Ты понимаешь, у них вот кирпич, который использовался для теплоизоляции, вдруг растребовался и раз... То есть мы утратили технологию производства кирпича? Нет, ты мне ответь.
Ну, говорят, что на наших было асбестовое покрытие.
Не, а при чем здесь асбест?
А индийцы сказали, нам не нравится, это опасно.
Они
но я
так
и вижу, вот это, знаешь, из сказки про Иванушку-дурачка, вот эту кирпичную печку. У нас Юрий в эфире.
Не, ну что, растрескался кирпич, мы уже технологии производства кирпича утратили.
Там же, наверное, есть какие-то секретные ноу-хау.
Ну, какие секретные ноу-хау в кирпиче?
Кирпич-то мы умеем.
Огнеупорный, шамотный кирпич. Что ты в самом деле Балтийский завод делал?
Ну, если рассыпался, значит, не выдержал
температуры. Да, потому что наплевали еще 15 лет назад на котельное производство на Балтийском заводе.
Но теперь они
и не собирались ни частные владельцы, никто восстанавливать.
Балтийский завод, там, говорят, на ладан тоже дышал. Кто у нас в эфире?
Юрий.
Юрий, добрый вечер, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вас перебью. Юрий, мы сейчас вас внимательно выслушаем. Постарайтесь сразу вопрос задать. Хорошо? Мы вас слушаем. Поехали.
Да, хотел бы услышать от вас оценку 10 лет путинских, значит, с 2000-го, и 10 лет ельцинских относительно армии. По одному положительному моменту и по одному отрицательному. Ну, желательно центрально. Ну, ваша оценка, хотелось бы.
Я мою. Значит, почти что в 3 раза якобы повысили денежное довольство, о чем ныли офицеры 20 лет. Вы знаете, мы жили у подножия социальной лестницы. Конечно, если говорить 3 раза, то это будет ложь. Почему? Потому что отняли многие социальные льготы, и где-то там по Малинину, Бурину, где-то там, может быть, 2 раза повысили денежное довольство. Это плюс. А минус, я считаю, что до сих пор не снят Сердюков. Я доклад закончил. Пожалуйста, Михаил.
А я вот что хотел бы понять.
Ты ответь на вопрос, Миша.
Отвечаю на вопрос. Вот 20 марта этого года наш тогдашний президент и верховный главнокомандующий Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что военная реформа окончена.
Было дело, да.
А тут вдруг оказывается, что у нас теперь вместо бригад на их базе формируют усиленные батальоны, потому что там не набрать народу больше ни на что.
Начинается реформа,
Миша. Началась.
Так реформа сейчас началась.
Ведь Путин же и сказал, что невозможно иметь в стране армию, в которой ты не можешь найти ни одной боеготовой, полностью укомплектованной части. А нам Николай Егорович чего рассказывал?
Паривал,
у него все время боеготовность повышалась, укомплектованность, хлоп, есть, не готово.
И ни одна бригада постоянной боеготовности не укомплектована до того минимума, даже который положен. Кто у нас? Геннадий, пожалуйста.
Добрый день, Виктор Николаевич. Добрый день, товарищ ваш.
Михаил
коллега.
Викторович его зовут.
Михаил Викторович.
Владимирович, извиняю, у нас Владимирович.
Да. Извиняюсь, меня зовут Геннадий. Уволили в 2011 году, конечно, оборонка еле дышит, это мы прекрасно понимаем. Я все время... Вы меня слышите, да?
Да, конечно, мы ждем вопроса.
Готовил доклад по результатам действий, что в правительстве представлялось, и понятно, что отставка Воробьева, падение спутников и прочее. Свидетельствует о том, что при существующем положении дел просвета не будет. Вот, и учитывая, что кадры, вот тоже уже товарищ говорил, вымываются, в том числе мои офицеры-коллеги ушли.
Так.
Я помню для того, что Панков написал вопрос, говорю, как могут мои офицеры уходить, им говорят, даже не писать документы, когда они подготовленные люди. Приходят люди, молодые люди, да, девчонки.
Куда приходят?
В центральный аппарат, в том департаменте, допустим.
Так. Суть вопроса.
Вы еще как считаете, вот будет меняться положение дел при существующем положении дел? И еще, извините.
При существующем министре обороны, да?
Да.
Так, понятно.
Если когда перспектива, вот как вы оцениваете, сменится его? Это вот, хорошо. По моему мнению, по мнению моих коллег, это будет наравне с 9 мая и 23 февраля очередной праздник.
Пожалуйста, Михаил, ты и потом
я. Я думаю, что нужен визит жареного петуха.
Я тоже так думаю, но я попытаюсь немножко ответить в другом ключе. Значит, когда сменится Сердюков? У меня есть некие такие подозрения, что, возможно, даже этой осенью, если нет этой осенью, то следующей весной, ну, я ставлю, например, на март, аккуратненько ставлю на март, потому что я вообще-то был убежден, что после выборов его сменят. Ну, и теперь вы говорите об этой девичьей команде, о наложницах. Я думаю, что эта команда, наверное, уйдет, ну, наверное, не все, но, во всяком случае, 70% уйдет при появлении нового министра, здравого министра, который постарается из министерства сделать министерство, а не филиал Мебельторга.
Ёлки-палки, Виктор, да ты что же это говоришь такое? Если они уйдут, у нас же все рухнет. Военное образование рухнет сразу все, потому что там 2 дамы сидят.
Ну, акцизница и вторая.
Ну, приезжего, и вторая, которая с собачкой под мышкой на работу ходила.
В пончо,
накидке.
И собачка писала на пончо, а генералы, красные носили эту собачку, описывшуюся в генеральский туалет. Поехали, кто у нас там еще? Юрий Николаевич. О, браво. Вам будет, наверное, приз как самому добросовестному служителю военного ревью. Поехали.
Добрый вечер. Как вы считаете, в чем тут дело? Вот завод Хруничева, работающий на нас, запорол несколько спутников, а Химкинский ракетный завод «Энергомаш», работающий на американцев, вроде на него жалоб нет.
Хроничев запорол не спутники, а ракеты.
Ну, Юрий Николаевич, давайте, всегда там оригинален. Дальше продолжай, Миша, там про
Химкинский.
Завод, который,
да. А Химкинский завод, да. Ну и что? Ну, работает. Ну и слава богу, радоваться надо, что работает. Ну,
выполняет, может быть, американские заказы. Давай не продавать военные секреты, да?
Да нет, дело же не в этом. Дело в том, что вот по любой аварии должно быть расследование назначено, и сделаны выводы, и приняты меры. Я помню глухое советское время, когда при проклятых большевиках один из пусков морской ракеты, Макеевской, привел к тому, что все было вроде как хорошо, у нее не запустились двигатели второй ступени, но стартовое устройство волокло ее, честно, до новой земли. Само стартовое устройство. Уже потом оказалось, выловили ракету, ведь что сделали, представляешь? Значит, надо найти, куда она упала, поднять, так сказать, приволочь, расчленить, отдефектовать, и оказалось, что слесарь не снял заглушку с одного трубопровода. Выяснили и фамилию слесаря, и начальника участка. А дальше возник вопрос о другом.
Забыли навсегда, да?
Нет. А как вообще эта заглушка попала к ним в цех? Она не должна была попасть. КГБ вырыло яму глубиной в самую большую кузбасскую шахту.
Да, в Австралии уже там.
Да, конца, и наконец да. Нашло. Но КГБ-то ладно. А на заводе были приняты меры. Вплоть до изменения формы заглушек. Чтобы даже вот тактильно слесарь ощущал, что он не то взял в руки, понимаешь?
Да.
Значит, порядок установки и снятия. Ответственность. Вплоть до того, что лежит, будем говорить, доска с дырками. И вот пока все дырки не закроются заглушками, 27 заглушек ты должен снять. Вот 27 дырок закрой. Все, не закрыл, изделие из цеха не выходит. И военпред стоял. А теперь военпреда же надо искать с собаками. И найдут капитана.
Так хоть и кажется, что на Химкинском заводе военпред, роль военпреда выполняют американцы. И у них все хорошо. Кто
почему
у нас?
Нет?
Михаил, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос к вам. В советское время существовал знаменитый ВПК, военно-промышленная комиссия при Совмине, которая определяла, что делать, как делать. Там было команд высоких профессионалов, не только военные, но и ученые науки. Что сейчас? Кто командует вот этими вещами? Или никто? Теперь только министр обороны.
Нет, командует Дмитрий Олегович Рогозин.
Да.
ВПК.
Он же председатель ВПК.
ВПК командует Дмитрий Олегович Рогозин. Причем дел у него так много, что он утратил технологию контроля документов. Потому что вдруг обрушился на Степашина в своем твиттере.
Что на него не доплыл документ.
Вместо него документ отправил якобы в газету. На Степашин, которого пригласили в комсомолку на радио, он же имеет аппарат подготовленный. А те действовали, ну как, так же, как действовал в свое время я. Вот мой маршал подписал бумагу, ее отправили. Я дня через три звоню и говорю, извините, номерочек входящий, пожалуйста. Самому доложили? Доложили. Что Коса написал? И кому? И вот степашинские волчата, они все это выяснили, папе доложили, и папа пришел, и когда ему об этом сказали, он говорит, да елки-палки, месяц назад отправлено. Через 4 дня он там адресовал своему аппарату, письмо гуляет в аппарате. А Дмитрий Олегович сказал, вы не будите во мне зверя. Ну как же так, елки-палки.
Можно добавлю. Константин Побудин на проводе. Значит, я вам хочу сказать. Я за военно-промышленной комиссией наблюдаю близко, еще со времен своей службы Минобороны и Генштабе. Я скажу, более синекуристой структуры я не видел. Вы знаете, военно-промышленная комиссия вот с 92-го года также влияет, по-моему, на наш военно-промышленный комплекс, как облака на посев картошки где-нибудь в какой-нибудь африканской стране. Но что меня поражает? Это было сборище неких серостей с министерскими повадками, с огромными аппаратами, с огромными льготами. Но меня больше всего поразил недавно факт. Вы знаете, что у нас военно-промышленная комиссия ни разу не добилась за последние годы выполнения гособоронзаказа. Но вы меня спросите, у кого самые большие доходы? В правительстве, больше, чем у премьера правительства было, у заместителя председателя военно-промышленной комиссии. Вот так мы живем. Кто там у нас в эфире?
Я наблюдал за работой ВПК.
Да.
С 76-го года.
Да,
когда в первый раз меня туда затюлили,
Меня чуть попозже.
Так сказать, вроде как дурачком, который должен бумажку привести, а на самом деле подставляли под вопросы.
Угу.
Я скажу, что более квалифицированных людей я не видел.
Ну, Михаил, ты же правильно сказал.
Приходили люди туда.
Да.
С полигонов,
да.
С заводов, из институтов. Угу. Заместители главных конструкторов работали, да, например, да, в ВПК. Да,
да, да, да, да, да.
Значит, елки-палки, не было вопроса, на который я бы не получил ответа. И не было ситуации, в которой мы бы не пытались с ними что-нибудь сделать,
да,
а нам бы
позволяли
что-то упустить.
Для меня это, Миша, вот то, что ты говоришь, Мерседес и телега. Вот примерно такой же. У нас Константин в эфире, мы потихоньку идем на посадку. Добрый вечер.
Здравия желаю, господа полковники.
Только ради бога. Давайте, мы же знаете.
Первый вопрос.
Да. Давайте,
первый
без господа.
Ага. Когда будут сборы офицеров запаса, первый,
да.
Восстановите, пожалуйста, число 18 августа, день авиации, как и было, потому что все...
Хорошо, в случае избрания меня президентом я это сделаю. Дальше, поехали.
Хорошо, третий вопрос. Почему сняли с военных судей погоны?
С военных судей сняли погоны, я думаю, что в какой-то мере справедливо. Знаете почему? Потому что демократическая общественность грызла нас потому, что есть некий корпоративный фактор. Если в погонах, значит, не будешь объективно судить военного.
А как ты представляешь себе погоны на мантии?
Да, ну что, дорогие друзья, там был еще какой-то вопрос. Мы идем на посадку. Михаил, я что-то не ответил человеку.
Нет, ну, ты вообще на все ответил? Праздник.
Да, праздник, да.
Мантия. Военные судьи.
Да. По-моему, все, да?
Там ответ был смешанный.
Ну что,
мы встретимся через неделю, дорогие товарищи радиослушатели.
В четверг, запоминайте, в четверг, 20:06, Баранец, Тимошенко, Комсомольская правда, военное ревю. Мы ждем вас в следующий четверг в 20:06. Тему...
По тому же телефону.
Да, тему мы заранее объявим. Вы прочитаете ее в Комсомолке, вы прочитаете на блогах, услышите ее по радио. Будьте с нами, слушайте военное ревю Комсомольской правды. Пока!
Военное ревю полковника Виктора Баранца.